Наутро, после дня мелких ссор и недовольств Тани, оказалось, что без нее она уж и жить не может. Она ждала ее весь день, конючила, а к вечеру, устав от ожидания, устроила истерику с заламыванием рук. Ника никогда не придавала большого значения Лизочкиным чрезмерным требованиям к жизни, но в этот раз улыбнулась. У нее тоже роман. «Мой характер, если я чего хочу, подайте немедленно». Но в данную минуту желания матери и дочери частично совпадали. Обе жаждали продолжения романа. «Ну, перестань, одевайся, сходим к твоей Тане», — утешила Ника дочку, и та побежала надевать нарядное платье. С расстегнутыми на спине пуговицами, с полной охапкой игрушек, она вернулась к Нике на кухню спросить, какую игрушку можно подарить Тане. «Какую тебе не жалко?» — улыбнулась Ника. Медея, глядя на заплаканную внучку, отметила про себя. «Пылкая кровь. Хм, да чё ж очаровательно».
«Лиза,
подойди, я тебе пуговицы застегну», — велела ей Медея, и девочка послушно подошла к ней и повернулась спиной. Мелкие пуговицы с трудом продевались в еще более мелкие петли. От бледных волос пахло знакомой младенческой сладостью. Через 15 минут они уже были у Норы, сидели в ее домике, уставленном букетами глицинии и тамариска. Крошечный летний домик был по-украински уютен, чисто выбелен, земляной пол услан половиками. Лиза спрятала принесенного зайца себе под юбку и добивалась от Тани интереса, но Таня ела кашу, опустив глаза. Нора по обыкновению мягко жаловалась, что вчера очень устали, что припеклись, что очень уж далекая оказалась прогулка. Подробно и не без занудства. Ника сидела у окна и все поглядывала в сторону хозяйского жилья. «Вон и Валерий тоже весь день не выходил», — кивнула Нора в сторону хозяев. «Телевизор смотрит». Ника легко встала и у дверей, обернувшись, сказала: «Я к тете Аде на минутку». Телевизор был включен на полную мощность. Стол заставлен большой едой. Михаил, хозяин, не любил мелких кусков, да и кастрюли у Ады при всей ее невеликой семье были чуть не ведерные. Работала она на кухне в санатории, и масштаб у нее был общепитовский, что хорошо сказывалось на рационе двух хрюшек, которых они держали. Валерий и Михаил сидели слегка дуревшие от грузной еды, а сама Ада пошла как раз на погреб, как она говорила, за компотом. Она вошла в комнату следом за Никой с двумя трехлитровыми банками. Ада и Ника расцеловались. «Слива?» — догадалась Ника. «Ника, да ты садись! Миш, налей чего!» — приказала Ада мужу. Бутонов уперся в телевизор. «Да я так, только поздороваться. Лизка моя в гостях у ваших постояльцев», — отговорилась Ника. «Сама-то к нам не зайдешь, только к жильцам и ходишь».
Укорила ее Ада. «Ну прям, я заходила несколько раз, а ты то на работе, то по гостям разъезжаешь», — оправдалась Ника. Ада наморщила лобик, потерла нос, потерявшийся на толстом лице.
«Точно, в Каменку к куме ездили».
А Михаил уже налил стопку чачи.
Он все умел по-хорошему делать. Этот Валерий знал от своего соседа Витьки чачу гнать, мясо коптить, рыбу солить, где бы Михаил ни жил, в Мурманске, на Кавказе, в Казахстане. Больше всего он интересовался, как народ питается, и все лучшее примечал.
«Со свиданьицем!» — возгласила Ника. «За ваше здоровье!» Она протянула стопку и к Бутонову, который, наконец, оторвался от телевизора. Она смотрела на него таким взглядом, который Бутонову не понравился. Да и сама Ника ему сейчас не понравилось. Голова ее была плотно обвязана ветхим зеленым платком, веселых волос не было видно, лицо казалось слишком длинным, и платье было цвета йода в разводах. Бутонову было невдомек, что Ника надела на себя те самые вещи, которые ей больше всего шли, в которых она позировала знаменитому художнику. Он-то и велел ей потуже затянуть платок и долго, чуть не со слезами, разглядывал ее, приговаривая: «Какое лицо! Боже, боже, какое лицо! Портрет!» Но Бутонов про портрет ничего не знал. Он обозлился, что она притащилась к нему, когда ее не звали, и права такого он ей пока не давал. «Витька нашего друг, врач известный», — похвастала Ада. «Да мы вчера с Валерой в бухты ходили, знаю уж». «Тебя не обгонишь», — съязвила Ада, имея в виду что-то Бутонову неизвестное. «Это уж точно», — дерзко ответила Ника. Тут заверещала Лиза, и Ника, почувствовав смутно какой-то непорядок в новом романе, выскользнула из двери, вильнув длинным йодистым платьем. Вечер Ника провела с Машей. Никто к ним не пришел. Они успели и покурить, и помолчать, и поговорить. Маша призналась Нике, что влюбилась. Прочитала то стихотворение, что написала ночью, и еще два. И Ника впервые в жизни кисло отнеслась к творчеству любимой племянницы. Весь день не могла она улучить времени, чтобы поделиться с Машей вчерашним успехом. Но теперь успех совершенно прокис, да и Машу не хотелось огорчать случайным соперничеством. Но Маша, занятая собой, ничего не заметила. «Что делать, Ника? Что делать?» Она была так озабочена своей свежеобразовавшейся влюбленностью, смотрела на Нику, как в детстве, снизу вверх, с ожиданием. Ника, скрывая раздражение на Бутонова, который ее за что-то решил наказать, и на свою курицу-племянницу, которая нашла в кого влюбиться, идиотка, пожав плечами, ответила: «Дай ему и успокойся». «Как дай?» — переспросила Маша. Ника обозлилась еще больше. «Как-как? Ты что, маленькая? Возьми его!» «Вот так вот просто?» — изумилась Маша. «Проще пареной репы!» — фыркнула Ника. «Вот дура невинная, еще и со стихами. Хочет вляпаться? Пусть вляпается». «Знаешь, Ника, — решилась вдруг Маша, — я пойду на почту прямо сейчас, позвоню Алику. Может, он приедет и все встанет на свои места?»
«Встанет, встанет!» — зло рассмеялась Ника.
«Пока!» — резко соскочила Маша с лавки и, прихватив куртку, побежала на дорогу. Последний автобус в город, 9-часовой, отходил через 5 минут. На городской почте первым человеком, которого Маша увидела, был Бутонов. Он стоял в переговорной будке к ней спиной. Телефонная трубка терялась в его большой руке, а диск он крутил мизинцем. Не разговаривая, он повесил трубку и вышел. Они поздоровались. Маша стояла в конце очереди. Перед ней было еще двое. Бутонов сделал шаг в сторону, пропуская следующего. Посмотрел на часы. «У меня уже 40 минут занято». Лампы дневного света, голубоватые, мерцающие палочки, висели густо. Свет был резкий, как в страшном кино, когда что-то должно произойти, и Маша почувствовала страх, что из-за этого рослого в голубой джинсовой рубашке киногероя может рухнуть ее разумная и стройная жизнь. А он двинулся к ней, продолжая свое. «Бабы болтают или телефон сломан?» Подошла Машина очередь. Она набрала номер, страстно желая услышать Аликов голос, который вернул бы все на свои места, но к телефону не подходили. «Тоже
«Занята?» — спросил Бутонов.
«Дома нет», — проглотив слюну, ответила Маша.
«Давай по набережной пройдемся, а потом еще позвоним», — предложил Бутонов.
Он вдруг заметил, что у нее симпатичное лицо и круглое ухо трогательно торчит на коротко остриженной голове. Дружеским жестом он положил руку на тонкий вельвет курточки. Маша была ему по грудь, тонкая, острая, как мальчик.
«С ней воздух работать можно», — подумал он.
«Говорят, здесь какая-то бочка на набережной и какое-то особое вино».
«Новосоветское шампанское», — уже на ходу отозвалась Маша. Они шли вниз к набережной, и Маша вдруг увидела со стороны, как будто с экрана, как они быстрым шагом, с видом одновременно вольным и целеустремленным, несутся вдоль курортного задника с вынесенными ко входам в санатории вазонами и лиандрами, мимо фальшивых гипсовых колонн, мелким светом сверкающего вечно зеленого самшита, мимо неряшливых, натруженных от павильонной жизни пальм, и местная мордастая проститутка Серафима мелькнула в глубине кадра, и несколько крепких шахтеров с выпученными глазами, и музыка, конечно, о море в гаграх, и при этом ноги ее радостно пружинили в такт его походки, и легкость праздника в теле, и даже какое-то бессловесное веселье, как будто шампанское уже выпито. Подвальчик, куда привела Маша Бутонова, ему понравился. Шампанское, которое принесли, было холодным и очень вкусным. Кино, которое начали показывать по дороге, все продолжалось.
Маша видела себя сидящей на круглом табурете, как будто сама находилась чуть правее и позади. Видела Бутонова, повернувшегося к ней в полоборота. И что самое забавное, одновременно видела и золотозубую в золотой кофте барменшу, которая находилась у нее за спиной, и мальчиков, полугрузчиков, полуофициантов, которые тащили из подвала с заднего хода ящики. Все приобретало кинематографический охват и одновременно кинематографическую приплющенность. И еще обратила Маша внимание. В качестве теневой фигуры сама она выглядит хорошо. Сидит спокойно и прямо, профиль красивый, и волосы узким мысом красиво сходят на длинную шею сзади.
Та-та. Кино разрешает игру, разрешает легкость, страсть, брызги шампанского. Он и она, мужчина и женщина, ночное море. Ника, ты гениальная, ты талантливая. Никакой тяжести бытия, никаких натруженных движений к самопознанию, к самосовершенствованию, к само...
Отлично здесь, сказала она с Никиной интонацией. «Хорошее венцо. Еще налить?»
Маша кивнула. «Умная Маша, образованная Маша, первая из всей компании, начавшая читать Бердяева и Флоренского, любившая комментарии к Библии, Данте, Шекспиру больше, чем первоисточники, выучившая домашним способом, если не считать плохонького заочного педагогического, английский и итальянский, написавшая две тоненькие книжечки стихов, правда, еще не изданных. Маша, умевшая поговорить с заезжим американским профессором об Паунде и о Никейском соборе, с итальянским журналистом-католиком, молчала. Ей не хотелось ничего говорить.
«Еще налить?» Бутонов посмотрел на часы. «Ну что, попробуем еще раз позвонить?»
«Куда?» удивилась Маша.
«Домой, куда?» засмеялся Бутонов. «Ты даешь!»
«Кино?» Как будто немного отодвинулось, дав место прежнему беспокойству, но курортные декорации
снова вытянулись по струнке, пока они шли обратной дорогой к почте.